Я прочту 4 стиха с первого послания к Коринфянам. Потом я скажу тему своей проповеди и скажу, на какие 3 части будет делиться моя проповедь. 1 Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в 3-й день по Писанию. Тема моей проповеди – Евангелие. И будет 3 части. Первую часть я назвал так. 7 глаголов по отношению к Евангелию. То есть апостол Павел здесь в этих 2 стихах больше, чем 7 говорит, а я обращаю внимание на 7 глаголов. Ну что такое глагол? Мы, может быть, уже давно кто школу закончил. Это действия. По отношению к Евангелию наши действия. По отношению к Евангелию. Вторая часть. Что такое Евангелие? А третья часть – слово по Писанию. Итак, что за глаголы, которые Павел здесь говорит? Я прочту еще первый и второй стихи, интонация голоса, буду подчеркивать эти глаголы, а потом отдельно их прочитаю. «Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Вот 7 действий по отношению к Евангелию. Перечисляю. Напоминаю, благовествовал, приняли, утвердились, спасаетесь, удерживаете, уверовали. В чем причина? Зачем Павел напоминает Евангелие? А зачем напоминать? Ведь он уже благовествовал им. И не просто они слышали, они его приняли уже, утвердились. Главный глагол из всех 7 – «спасаетесь». Мы Евангелием спасаемся. Наша жизнь на земле когда-то прекратится. Но верующие знают, что она продолжится потом в потустороннем мире. Кстати, и неверующие, или номинально верующие, многие в это тоже верят. Или, во всяком случае, этого боятся. А что нас там ожидает? А нам Писание открывает, что ожидает, что будет 2 вечности. Одна вечность – это на небесах. И Господь каждому, кого примет на небеса, скажет: «Войди в радость». Это будет атмосфера радости. Вот можно одним словом охарактеризовать жизнь или целого народа, или всей страны. Говорят, что был случай, когда Лев Николаевич Толстой посетил Париж, а там много было русских людей жили, которые 20-40 лет уже жили во Франции. И так как Лев Николаевич посетил, это же очень известный писатель был, и многие знать из русского народа собрались, встречу такую организовали. И говорят ему: «Лев Николаевич, мы знаем, что вы очень способнейший человек, вы одним словом можете охарактеризовать, как живет народ на родине нашей? Одним словом». Он подумал, говорит: «Хорошо, скажу». Но они все сосредоточились, ну это же интересно, да? Охарактеризовать целый народ одним словом. И он охарактеризовал таким словом – воруют. Это особенность нашего народа. А вот как одним словом охарактеризовать жизнь в Царстве Небесном? Радость. Войди в радость. Да, это очень приятно. Радоваться всем нравится. Иногда даже бывают искусственно радость делают, потому что хочется радоваться, а ее нету. Ну и приходится даже искусственно делать радость. Это иногда кто-то. Ну это неправильно. Мы уже здесь на земле, если мы в правильном отношении к Богу, уже мы предвосхищаем это состояние. Господь говорит, всегда радуйтесь. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. А там будет атмосфера, которую можно охарактеризовать одним словом. Войди в радость Господина твоего. И вторая вечность будет, о которой сказано, что там будет плач и скрежет зубов. И червь их не умирает. И вот, когда закончится жизнь каждого из нас на земле, кто-то войдет в радость, а кто-то в озеро огненное. И вот путь, ведущий на небо, если человек встал на этот путь, он уже спасен. Часть на земле, я не буду говорить в процентном соотношении, ну, конечно, меньшая часть, те, которые на пути, ведущем в небе. Ну, Христос так сказал. Узкий путь и тесные врата, ведущие в жизнь вечную. И широкий путь, пространен путь и широкие врата, ведущие в погибель. И многие идут им, а узким путем и немногие находят его. И вот под словом «спасение» имеется в виду перейти с широкого путь на узкий. Нет-нет, вы не подумайте, я вчерашнюю тему сейчас не имею в виду. Широкий регистрированный или наш братца, я это сейчас вообще не имею в виду. Но коль я затронул, я тогда, наверное, все-таки скажу, как я понимаю по Евангелию, что такое узкий путь и что же такое широкий. Это я как бы отклоняюсь уже даже от темы. Я понимаю так, если человек не отверг себя, Христос сказал, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мною. Если в моей жизни я руководствуюсь желаниями плоти, не отверг себя, это широкий путь. А если отверг себя и руководствуюсь заповедями Господними, это узкий путь. Ну, так я понимаю, это так, одной фразой. Ну, это целая тема, если на ней остановиться, это, ну, хотя бы часик надо рассуждать. Широкий путь, узкий путь. А вот главную мысль своих понятий я сказал. Ну, о чем я хотел сказать за широкий, узкий путь? Вот мы с вами по одной земле ходим. В одних магазинах покупаем продукты или вещи. На тех же заправках заправляемся. Но когда закончится земной путь, одни войдут в радость, а другие в преисподнюю, где будет плач и скрежет зубов. И вот слово «спасаетесь» определяет нашу вечность. Чтобы нам войти в радость Господина, войти в Царствие Небесное, есть средство, чем мы спасаемся? Евангелием. Так мы с вами прочитали. Мы Евангелием спасаемся. О, так тогда нужно знать, а что такое Евангелие. Ну, это во второй части моей проповеди мы будем рассуждать. А сейчас я хотел подчеркнуть, что из всех действий, которые здесь апостол Павел затронул по отношению к Евангелию, главное, центральное действие – это мы им спасаемся. И если это так серьезно, нужно напоминать друг друга Евангелие или нет? Конечно, нужно. Неверующие люди часто нас не понимают и говорят, что вы делаете в молитвенном доме? Ну, допустим, если взять нашу Мирефянскую церковь, у нас в Мирефе всего 20 тысяч населения. Ну, больше трудно даже городом назвать. А церковь большая. Даже мэр когда-то со мной разговаривал, мэр нашего города, и сказал, сколько процентов города составляет наша церковь. Он говорит, ваша церковь – это 4% нашего города. Ну, приятно, да. И нас все знают. И дети маленькие знают. Я когда-то остановился на своей машине, подходит ко мне цыганчонок, 4 годика, мальчику. Здравствуй, дядя. А они цыгане вообще смелые такие. Здравствуй, дядя, здравствуй. Дядя, а как ваша машина называется? Я говорю, гольф. Да? А я вот смотрю, у вас машина точно такая, как у баптистского пресвитера. Он машину знает, а пресвитера не знает. У вас точно такая машина. То есть даже 4-летние дети знают, да? И вот почти весь город знает наш распорядок, сколько раз мы собираемся. Иногда говорят, что вы там делаете? В воскресенье утром. В воскресенье вечером. После вечернего собрания у нас всегда какое-нибудь молодежное мероприятие. Или спевка, или сыгровка. В понедельник братская, после братская духовая сыгровка. Во вторник спевка, после спевки сыгровка народных инструментов. В среду разбор, после разбора подростковая сыгравка и параллельно еще скрипичная сыгравка. В четверг молодежный разбор, и после молодежного разбора еще какие-нибудь группы, потому что у нас молодежь делится на несколько групп, у нас 160 человек молодежи, делится на группы, еще какие-нибудь групповые подготовки. В пятницу молитвенное собрание, после молитвенного собрания еще какая-нибудь группа собирается, и в субботу 2-3 группы собираются еще. Что вы делаете? Постоянно, каждый день. О, у нас есть чем заниматься. Мы собираемся и напоминаем друг другу Евангелие. Это очень важно. Мы спасаемся Евангелием. И оно нам никогда не надоест. Это жизнь наша. Мы Евангелием спасаемся. Поэтому и Павел говорит, напоминаю вам, братья, хотя вы его знаете, хотя вы его приняли, а я все равно вам напоминаю. Братья и сестры, ну, поступок апостола Павла дает и мне дерзновение сегодня проповедовать Евангелие. Я знаю, что вы его знаете. И все равно буду напоминать, мы Евангелием спасаемся. Следующий глагол апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, которые я благовествовал вам. А что побуждало, что двигало апостолом Павлом преодолевать препятствия, трудности, скорби и ходить благовествовать? Что им двигало? Понимание, что мы Евангелием спасаемся. А сколько вокруг нас людей неспасенных? Закончится их земная жизнь, и они пойдут в погибель навеки, где будет плач и скрежет зубов. А сегодня есть возможность им спастись. При каких условиях? Принять Евангелие. Конечно, мы должны тогда благовествовать Евангелие. Мы должны переживать о народе, среди которого мы живем. Апостол Павел свою жизнь для этого посвятил, потому что это очень важно. Я помню, мы тоже, ну, знаете, 90-е годы, вы еще все тоже жили, кто в России, кто в Украине. Только-только открылась свобода проповеди Евангелия. Нам даже не верилось. Ну, помните этот период, ну, может быть, это 89-й год, может быть, это уже 90-й год. И я помню, мы поехали с молодежью, большое село, ну и решили, мы уже небольшой опыт имели, ну, опыт в чем? Приедем в, ну, село или поселок и сразу смотрим, где удобно собрать народ. Ну, так, чтобы не на солнцепеке, значит, чтобы деревья были, и определиться, чтобы, во-первых, место было, а потом, чтобы удобно было людям объяснить, где мы соберем их. Ну, допустим, возле Дома культуры или возле хлебопекарни. Ну, определимся, и тогда мы расходимся по улицам и идем, разговариваем с людьми и на вечер приглашаем на условленное место. Вот я помню, иду я по селу. Я молодой мужчина, ну, допустим, 28 или 29 мне лет. Сидят старички, ну, на лавочке возле двора. Ну, может быть, 4 женщины и 2 дедушки. Они сидят с тяпками, утружденные, они тяпали огороды свои, как раз такой сезон был. Конечно, у них руки мозолистые, лицо опаленное солнцем, ну, сельские люди, колхозники, трудяги. Ну, я подхожу, здравствуйте, здравствуйте, так чуть-чуть с недоверием смотрят на меня, новичок в их селе. Я пришел с вами чуть поговорить о Боге и пригласить. Вечером у нас будет евангелизационное собрание. И вот один старичок с таким озлоблением говорит, лодыри, лоботрясы, ходите здесь, бездельники, ты лучше возьми тяпку, огород потяпай, ходишь, лоботрясничаешь. Ну, я выслушал, как я понимаю, несправедливый укор, а потом ему, не ему, а им говорю, милые люди, да я не лоботряс. У меня 8 детей, и я их кормлю. И мы бесплатно ходим, нам за это деньги никто не платит. А знаете, почему мы ходим? Потому что люди не прекращают свое существование могилой. Есть загробная жизнь. Есть Царство Небесное и Озеро Огненное. И не зная Евангелия, вы в Озеро Огненное попадете. Я понимаю, что тяпать огород – это важно. Поговорка есть такая в России, день год кормит. а отношение к Евангелию вечность определит. Это же намного важнее. Почему вы так относитесь легкомысленно? Ну, и там уже пошел разговор. Но я хотел подчеркнуть вот что. Что это немаловажное дело, и не просто в свободное время, когда нам делать нечего. Ну, пойдем поблаговествуем. Мы, то есть жители земли, все нации, народности, спасаемся Евангелием. И поэтому нужно благовествовать его. И друг другу напоминать его. Мы Евангелием спасаемся. Следующий глагол – «вы его приняли». А как это приняли? Что значит принять Евангелие? Вот проповедует апостол Павел, и кто-то не принял, а кто-то принял. Но он теперь пишет в церковь, это те, которые приняли, и он констатирует факт. «Я Евангелие благовествовал, и вы его приняли». А мы с вами приняли? Конечно, конечно. Но принять Евангелие, во-первых, уверовать. В Евангелие уверовать. А во-вторых, жизнь свою строить по Евангелию. Это важно. Ну, я сейчас не буду долго останавливаться, потому что в третьей части, наверное, я чуть больше об этом остановлюсь, в третьей части своей проповеди. Что значит жизнь строить? Но приняли, это значит уверовать и жизнь строить по Евангелию. А вы знаете, от веры как раз почти 100% зависит, как будет строиться наша жизнь. От нашей веры, во что мы верим, так будет и жизнь строиться. Ну, об этом давайте последний же глагол «уверовали», поэтому я здесь об этом поговорю. Следующий глагол – «вы Евангелие удерживаете». Нет, здесь контекст не так звучит. «Мы им спасаемся, если только...» Это условие. «Мы им спасаемся, если только удерживаете». А оказывается, принять Евангелие, которым мы спасаемся, значит, лучше быть спасенным. Еще в нем нужно утвердиться, или я пропустил утвердиться? Я пропустил. Возвращаюсь еще раз. Смотрите. «Напоминаю, благовествовал, приняли и утвердились». Братья и сестры, если мы приняли Евангелие, на этом не успокаивайтесь. Нужно утверждаться. А как это утверждаться? Ну, я понимаю так, приняли, это значит уверовали, а утвердились, это еще больше уверовали. А потом еще больше. То есть мы утверждаемся и утверждаемся. А что мы делаем для того, чтобы утверждаться? Ну, я хотел подчеркнуть, что в Евангелии нужно утверждаться. Ну, чтобы понятнее было, можно вспомнить притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять, и там Господь рассказывает 4 вида почвы. Одна почва при дороге. А потом, когда объясняет Господь, что это за почва, когда семя упало и быстро взошло. Не при дороге, на каменистая почва. И быстро взошло, а потом быстро засохло. Значит, можно принять и все потерять. А Павел говорит, и вы его приняли и утвердились. Ну, если соединить это с притчей, укоренились, пустили корни. Это не поверхностное растение, которое раз и быстро вскочило, а потом начался зной, оно погибло. Нет, укореняться надо, утверждаться надо. Вы в нем утвердились. Следующее. Если удерживаете, его нужно удержать. Что враг наш, он все предпринимает, что в его силах, чтобы попрепятствовать браку Агнца, на который мы приглашены, к которому мы стремимся, надеемся быть на браке Агнца. Но чтобы он не попрепятствовал, нужно удержать. Мне вчера братья говорили, может быть, хотя бы попутно коснуться вопроса кальвинизма. Я говорю, ну у меня не о кальвинизме будет проповедь, я буду проповедовать о Евангелии, но попутно чуть-чуть коснусь. Кальвинизм чем опасен? Кальвинизм объясняет, во-первых, что от меня, от человека ничего не зависит в вопросе спасения, потому что мы потеряли свободную волю еще в Едемском саду. У Адама была свободная воля до грехопадения. Бог сказал, в день, который вкусишь, умрешь, и он умер. А у мертвого какая может быть воля? И теперь у человека воли нет. И так мы рождаемся мертвые во грехах, значит, у нас воли нет. И поэтому от нас ничего не зависит. Кого Бог захотел спасти, спасет, кого не захотел, не спасет. И если Он тебя захотел спасти и записал тебя в книгу жизни, ты никогда уже не погибнешь. И примитивно так объясняет, вот как у меня, допустим, 3 сына, и один из них беспутный, и из-за этого, что он не перестал быть моим сыном, он все равно остается сыном, так и ты. Если ты сын Бога, то как бы ты ни жил, ты останешься сыном Бога, и ты будешь спасенный. И в этом коварство этого понимания. Потому что Павел говорит, если удерживаем, мы спасаемся, если удерживаем. Это от нас зависит. Удержать Евангелие или потерять, или променять, или оставить его. А его нужно удержать. И это определяет наше спасение. Мы спасаемся, если только удерживаем. Последний глагол. Уверовали. Я 3 мысли здесь выражу. Почему вера имеет решающее значение в вопросе спасения? Ну, со стороны Бога это благодать, это Евангелие, а с нашей стороны вера. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас Божий дар. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Праведный верою жив будет, потому что вера определяет наше поведение и наше отношение и к Богу, и ко греху. Вера определяет. Я сейчас вам постараюсь показать на примере Евы. Вот Адам научил Еву заповеди Господней. Не есть плод дерева познания добра и зла. Почему Адам научил? Потому что Бог сказал Адаму об этом, когда Евы еще не было. Отцы несут ответственность, мужья несут ответственность, чтобы семья знала заповеди Господни. И Бог к этому приучал еще с первой семьи. Он сказал не вкушать не тогда, когда они вдвоем были, а когда был один Адам. Адам, а ты должен научить Еву. И Новый Завет не исключение, так же самое остается. Если жене что-то непонятно, пусть дома спрашивает у мужа. А если муж сам не знает? Бывают у жены вопросы, что муж не знает. Ах, как стыдно, да, нужно знать. Поэтому, мальчики, юноши, учитесь на курсах библейских, изучайте священописание, вникайте, углубляйтесь, чтобы когда жена спросит, ты смог объяснить и ответить, а не сказать, да иди к пресвитеру спроси. Не у пресвитера, а у мужа пусть спрашивает. И вот муж Адам все объяснил, что нельзя вкушать от дерева познания добра и зла, потому что умрете. Настал роковой день в жизни человечества. Подошел змей. И говорит, а подлинно ли сказал Бог, не есть, а нет, каких деревьев в саду? Нет, это неправда. Бог от всех деревьев разрешил есть, отвечает Ева, кроме одного дерева, дерева познания добра и зла. От него Бог сказал не есть, потому что умрем. Змей делает вид, что он ничего не знает, просто он из интересующихся. А сам знает, оказывается, больше Евы. Говорит, нет, не умрете. Как вы думаете, Ева верила этим словам или нет? Что нельзя вкушать, потому что умрем? Конечно, верила. Она же не вкушала. Это говорит о ее вере. И так легко она этому змею объяснила. Она верила. И дьявол теперь стреляет своей коварной стрелой в веру Евы. И он ее поразил. Он говорит, нет, неправда, вы будете как боги. Она веру поменяла. Она вначале верила словам Бога, а теперь словам змея поверила. И это была роковая ее ошибка. Если бы она не уверовала словам дьявола, сказала бы, не, змей, не верю тебе. То есть, если бы она сохранила веру в Слово Божье, она бы вкусила плод или нет? Конечно, нет. Она же вкусила, потому что захотела стать как Бог. Но она же не хотела умирать. А получилась смерть. То есть дьявол ее обманул. Она уверовала в ложь. И это для всего человечества оказалось роковым. Итак, я на этом примере хотел вам показать, почему вера решающее значение имеет. во что мы верим, так мы и поступаем. Во что мы верим, такие мы и есть. И внешний вид, и не только внешний, и внутренний, все зависит от нашей веры. И поэтому Павел здесь говорит, что мы уверовали. Но интересно он выразился, если не тщетно уверовали. Оказывается, две веры есть. Есть тщетно, а есть нечетно. Что обозначает слово тщетно? Бесполезно, безрезультатно, бесплодно. А оказывается, и такая вера есть. Ну, Яков это подтверждает. Вера без дел мертва. Я помню, когда только началась свобода проповеди Евангелия, и в одном из поселков мы проповедовали, и так пришлось нам встретиться зам мэра, заместитель мэра. Ну, это не город, поселок был, но, тем не менее, там свое начальство есть. И вот нам он говорит: ребята, а я тоже верующий. И при том я всегда верил. И даже при коммунистах, при советской власти, я просто об этом не говорил. Но я всегда верил. Ну, а что толку? А Господь даже сказал, не каждый говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И не каждый верующий войдет в Царство Небесное. Потому что есть вера живая, а есть вера мертвая. Если вера и жизнь не соответствуют, это мертвая вера. Вера без дел мертва. Иногда нам говорят, что Бог на лицо не смотрит, Бог на сердце смотрит. Хотя такого места нет, это придумали. Я вас уверяю, по всем симфониям проверьте, такого места нет в Библии, что Бог на лицо не смотрит, а смотрит на сердце. Есть такое место, когда Самуил догадывался, кого помазать в царя из сыновей Иисеевых, а Бог ему говорит, человек смотрит на лицо, а Бог на сердце. То есть не по величине роста и не по силе физической Бог избирает царя, а по отношению его к Богу. Вот такая мысль о том, что Бог не смотрит на сердце, то есть на лицо, такого нету в Библии. Но, тем не менее, кому это выгодно, придумали. И не знаю даже, что у тебя в сердце, то и на лице будет. Потому что какая у тебя вера, такая будет и внешность, и поведение, и жизнь твоя. Вот и все. И поэтому Бог смотрит не только на лицо, а даже на ремень и на шнурки. Помните, как сказано за этого, да? За Иоанна Крестителя. И ремень кожаный. В Евангелии, в Священном Писании, которое пишется на тысячелетия, какая нам разница, какой ремень был у Иоанна Крестителя, да? А Бог написал. Есть разница. Бог все видит и все замечает. Какой ремень даже носил человек Божий. И ремень кожаный на чреслах его. Итак, я хочу два вопроса поставить. Если только удерживаете, если не тщетно уверовали. Значит, вера человека, наша с вами вера имеет способность возрастать, укрепляться, как здесь Павел применил, утвердились, и есть у нее такая способность уменьшаться и исчезнуть. Поэтому Павел говорит, если удерживаете. Итак, что содействует укреплению веры нашей? Написано так. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если мы часто читаем Библию, рассуждаем, углубляемся, учим на память, наша вера будет укрепляться. Слушаем. А если не будем читать, не будет укрепляться. Вера от слушания, слышание от Слова Божия. Сегодня у нас есть большие переживания не только за молодежь, но и за более старшее поколение. Но людям некогда читать Библию. Нет, нет, я специально сказал некогда, но я не верю в это. Интерес пропадает. Когда человек хочет, когда он ценит, когда он стремится, время найдет. Когда-то Михаил Иванович приводил такой пример, Хорев Михаил Иванович, говорит, пригласила на ночлег, ну, он был в одной из церквей, его на ночлег пригласила одна многодетная мать, и говорит, вот вы сегодня говорили о чтении Слова Божьего, вот посоветуйте мне, вот у меня расписание моего дня. Ну, мать, может, 10, может, 12 детей, и все погодки. Вот она пишет, подъем 5:00, подоить корову, управиться в коровнике до 6, в 6 часов приготовить завтрак, в 7 часов разбудить детей, в 7:30 отправить детей в школу, разбудить меньших детей, которые в школу не ходят, покормить детей, навести порядок теперь за первым и вторым потоком детей на кухне, быстренько приготовить обед, все по минутам расписано, все по минутам, огромная семья. Потом обеденная дойка коров, потом нужно навести порядок в доме, потом постирать одежду, потом принять школьников со школы накормить, рассадить их учить уроки. Ну, помогать уроки учить у меня уже времени на это не хватает. Уже как получается, не контролирую, как они учатся, потому что это я уже не охватываю. Потом ужин, покормить ужином детей, потом уложить спать, потом вечерняя дойка коров, опять целый ряд работ, связанных со скотом, сделать. И 00:00 ложусь спать, а в 5 подъем, и без выходных и праздников. У меня 4 часа на сон. Скажите, куда я могу вставить чтение Библии? Вот покажите мне на моем списке, куда я могу вставить. Ну, Михаил Иванович задумался, непростая задача. И что теперь матери сказать? У матерей загруженный день, безусловно, если даже и 6 детей, а если 12, тем более. И что-то ей надо ответить, и надо ответить не общими фразами, а по существу и то, чтобы ей помогло. И пока я в раздумье в таком, слышу крик, возглас такой материнский, и мгновенно она выскочила на улицу. Оказывается, там у них стёк был такой, ну, когда смывают с коровника, и яма, куда все это стекает, вся нечистота. И она была накрыта листом металла, и мальчик пришел со школы, на край наступил, и бульки провалился туда. Быстро матери сообщили, он захлебывается там. Она пробежала, вытащила, с него вот так течет все. И она 2 часа его вымывала. Все, управилась, фух. Михаил Иванович говорит, у меня уже есть ответ на твой вопрос. Покажи по своему списку, куда, где ты 2 часа нашла мальчика вымывать, а? А как, а что с ним делать, пусть утопает, что ли? Нет, нет, надо было все это сделать обязательно. Покажи по списку, где ты нашла 2 часа. Ну, нашла, да? Если ты будешь понимать, что это важно для твоей души и для спасения семьи, найдешь. Ведь от Слова Божия вера растет. У нас в Мерифианской церкви 3 года назад покаялась одна девушка. Интересно, что она с высшим образованием никогда всерьез о Боге не слышала. Закончила институт, пошла работать. И на работе она, ну, сотрудничала с нашим чином церкви. Он ей о Боге рассказал, пригласил в собрание, и она покаялась. Очень искренний человек, исповедалась искренне. Вообще была мирская девушка, ей 24 года было. Ну, сейчас плюс 3, сейчас 27. И через год она заявляет на крещение. Ну, она заявила раньше, через год уже крещение, она готовится. И у меня последняя беседа с ней перед крещением. Я спрашиваю, ты сколько-нибудь стихов выучила из Библии? Учишь места Писания наизусть? О, конечно, мне даже нравится учить. А сколько ты выучила? Она ровно год назад покаялась. 50 глав на зубок. 50 глав из Библии. Человек год назад пришел из мира, понимаете? И я несколько глав ее послушал, правда, на зубок. Без единой запиночки. Главу, допустим, все послание Иакова, все послание 1 Тимофею, 2 Тимофею, 10-15 псалмов наизусть. А мы рассказываем, времени нет, а у нее есть время. Спрашиваю, у тебя неверующие подруги есть или нет? Вы догадываетесь, почему я ее спрашиваю, да? Ну, я хочу знать ее образ жизни. У тебя неверующие подруги есть или нет? Она говорит, несколько подруг от меня сразу отвернулись, а некоторые остались, и мы дружим. А некоторые добавились, и мы дружим. Я насторожился. Расскажи, в чем выражается ваша дружба? Они мне каждый день звонят. Встречаемся мы не очень часто, встречаемся, но не очень часто. А звонят каждый день. О чем вы разговариваете? Они знают, что я каждое утро с 6 до 7 утра читаю Библию. А с 7 до 8 я в дороге на работу. Когда я на работе, ну такая работа у нее, что нельзя пользоваться телефоном. А этот час в дороге можно. И они мне звонят от 7 до 8 и спрашивают, что ты сегодня читала и что тебе Бог сказал? И я им рассказываю. То есть она читает так, что знает, что сейчас в течение одного часа по порядочку подруги будут звонить, и я им расскажу. Я читала такую-то главу, и Бог мне сказал вот это и вот это. Вот так выражается наша дружба. Фу, я успокоился. Преподадим крещение. Но две подруги уже покаялись ее. А она рассказывает, что Бог мне сказал. Братья и сестры, от Слова Божия вера растет. И мы должны дорожить Словом Божьим. А иначе можем не удержать Евангелие. А его надо удержать, тогда мы спасаемся. Чем еще, что еще укрепляет нашу веру? Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере. Если я не знаю своего служения, в вере возрастать невозможно. Каждый член тела должен знать свое назначение в Церкви Христовой и выполнять его с усердием, хорошо служившие. Вот крещаемым, ну, в мою юность еще задавали вопросы такие. Что такое крещение? И отвечали, крещение – это значит обещание Богу служить доброй совестью. А потом как-то досмотрели, что слова «служить» там нету. Это дело прокритиковали, и теперь не говорят. Говорят, крещение – это обещание Богу доброй совести. Да, по тексту так правильно. А думаю, тогда ошибки не было, когда добавляли слово «служить». Если человек служить Богу не будет, он в вере будет ослабевать. Хорошо служившие приготовляют себе великое дерзновение в вере. Да благословит Господь нас, братья и сестры, чтобы мы, принявшие Евангелие, утверждались в нем, удержали его, чтобы не тщетно уверовали, и тогда мы им спасаемся.